Татьяна Корсакова. Марь. Читает Григорий Метелица. Глава первая. Аукцион был организован в промзоне. О том, что в одном из цехов заброшенного завода кипит культурная жизнь, говорили лишь дремлющие на бетонной площадке авто. Авто были разные, от простеньких и неприметных до навороченных и очень даже приметных. Первые стояли неприкаянные, а за вторыми присматривали водители. Один из них прямо сейчас наблюдал за маневрами Стефа, опершись на капот сияющего Майбаха. Пиджак под его левой подмышкой многозначительно топорщился, а выражение лица было обманчиво скучающим. Стеф приткнул свой внедорожник между Майбахом и канареечно-желтым Хаммером, посмотрел в зеркало заднего вида. Сказать по правде, для него не имело особого значения то, как он выглядит. На аукционе встречали отнюдь не по одежкам. Это была многолетняя привычка контролировать свой внешний вид. Не более того. На сей раз вид у Стефа был так себе. Из зеркала на него недобро зыркал бородатый дядька с волосами до плеч. Пожалуй, он мог бы сойти за охочего до антиквариата батюшку, но борода его была лохматой и неокультуренной. Стефу она не нравилась, но предпринимать хоть минимальные усилия для того, чтобы выглядеть цивилизованно, он в ближайшее время не планировал. Движением, которое стало уже почти привычным, Стеф провел ладонью по бороде, откинул со лба волосы и глянул на наручные часы. До начала аукциона оставалось полчаса. Этого времени было вполне достаточно, чтобы ознакомиться с лотами, не имеющими особой культурной ценности и выставленными на витринах на всеобщее обозрение. По опыту Стеф знал, что многие из этих лотов так и останутся невыкупленными. Большинство из них не стоило внимания. Но иногда в куче не имеющего ни исторической, ни культурной ценности хлама попадались настоящие бриллианты. Когда Стеф выбрался из салона своего авто, бетонную площадку залил холодный свет промышленных прожекторов. Судя по всему, установлены они были недавно и с огромной долей вероятности будут демонтированы сразу после завершения аукциона. Этот аукцион был нелегальный. О его существовании, времени и месте проведения знал лишь узкий круг посвященных. И если со временем все было более или менее ясно, темное время суток, иногда поздний вечер, иногда глухая ночь, а иногда и утренняя зорька, то место всякий раз было новое, временами весьма экстравагантное. В прошлый раз Стефу пришлось переться к черту на рога в какой-то богом забытый колхоз. Оказывается, в стране еще оставались колхозы, такие олдскульные, со свинофермами, коровниками, механизированными дворами и зернохранилищами. Аукцион проводился как раз на мехдворе. Тракторы и комбайны, которые Стеф там заприметил, были в таком плачевном состоянии, что было не понять, на ходу они или давно списаны. Но рядом со старыми комбайнами, молотилками и тракторами «Беларусь» соседствовали 13 редчайших антикварных автомобилей. Стефа авто не интересовали. Он рассчитывал найти бриллиант в сопровождающей подобные аукционы мелочевки. К слову, ничего так и не нашел. Но сегодняшний аукцион обещал быть интересным. Его спонсорами выступали черные копатели, а эти ребята знали свое дело и не заламывали цены.
«Отойди от двери, Стефа!»
— сказала баба Марфа свистящим шепотом.
«Стучались, бабушка!»
Стеша прижалась ухом к шершавой дубовой доске, из которой была сделана дверь их старого дома.
«Сама знаю!»
Баба Марфа быстро перекрестилась, потом перекрестила Стешу вместе с дверью. Стеша поморщилась. Ей не нравились эти мракобесные пережитки, но поделать с упрямой бабой Марфой она ничего не могла. Да и не имела права. Они с Катюшей жили в этом доме на птичьих правах. Бедные родственники, бегущие от ужасов войны из большого города в богом забытую деревню на краю болот. Стеша бы не бежала. Нет, она бежала бы, но не назад, а вперед, на фронт. Там она была бы нужнее и полезнее. Там был отец. Там было Стешино сердце. Но с ней осталась пятилетняя Катюша. А у Катюши никого, кроме нее, больше не было. Кроме нее и мрачной, вечно недовольной бабы Марфы. Почти в то же мгновение возле их стола материализовался и сам хозяин. Это было настолько неожиданно и настолько нетривиально, что Арес потерял дар речи. Пока он приходил в себя, жертва поздоровался с бородачом за руку, как с давним знакомым, спросил. «Как обычно?» «Мне, как молодому человеку». Бородач кивнул на штоф с самогоном. «И организуй нам, пожалуйста, что-нибудь из закуски». «Закусить или покушать?» — деловито поинтересовался жертва. «Покушать», — сказал бородатый. «Я полдня на ногах, голодный, как волк». «Арес?» Жертва вопросительно посмотрел на Ареса, и тот охренел еще больше. Оказывается, легендарный хозяин легендарной тоски знает, как его зовут. «Ужинать будем?» «За чей счет банкет?» Арес мысленно прикинул, сумеет ли расплатиться за ужин. «За счет заведения», — сказал жертва с какой-то мрачной решимостью в голосе. «Банкет за счет заведения». Арес едва удержался, чтобы не присвистнуть. Он слышал множество историй о невероятной прижимистости жертвы, но ни одной о его щедрости. Даже интересно, что подадут им на ужин. Три корочки хлеба? Ответить Арес не успел. Жертва уже снова переключился на бородатого. «Ты опоздал», — сказал он с мягким укором. «Улетел наш феникс сизокрылый. Крылышками бяк-бяк-бяк». Он взмахнул длинными руками, а потом закончил трагическим шепотом. «Всего за 1500. Если бы ты явился вовремя, ставки были бы выше». «Мог бы и придержать до моего появления», — сказал бородач с широкой ухмылкой. «Не мог», — жертва скрестил руки на груди. «Я человек слова». Он постоял еще пару секунд со скорбным лицом, а потом растворился в темноте, словно призрак. Незнакомец был одет в штатское, шерстяное пальто мышиного цвета и черную шляпу. Он был высок, на голову выше бабы Марфы, и болезненно худ. Лицо его походило на обтянутый кожей череп, глаза прятались за круглыми стеклами очков. Он говорил по-русски с едва заметным акцентом, но самое главное, они с бабой Марфой были знакомы. «Бессонница, фрау Марфа!» Незнакомец стащил с рук кожаные перчатки. Его кисти были узкими, а пальцы длинными и подвижными, как паучьи лапки. «Нет мне в последнее время покоя». «А кому есть нынче покой?» В голосе бабы Марфы не было страха. «Псов своих на дворе оставь!» Она кивнула на автоматчиков, и Стеша застыла от ужаса. «Наследят мне!» Ночной гость кивнул, что-то коротко сказал по-немецки. Автоматчики послушно вышли за дверь. «Пригласите в дом?» — спросил он. «Заходи, коль пришел». Баба Марфа крепко схватила Стешу за руку, потянула за собой в переднюю комнату. Незнакомец двинулся следом. «Я смотрю, у вас гости?» Он остановился посреди комнаты. Свет от стоящей на столе керосиновой лампы подсвечивал желтым его худое лицо. «Как зовут юную фройлен?» Стекла его очков хищно сверкнули, и сердце Стеши перестало биться. «Это моя внучка Стефания». «Стефания», — задумчиво повторил немец. «Красивое имя». Он осмотрелся вокруг и, не спрашивая разрешения, уселся на стул. Аккуратно положил на стол шляпу и перчатки. Голова его была абсолютно лысой. Баба Марфа едва заметно потянула Стешу за рукав кофты подальше от стола и сидящего за ним человека. «Откуда фройлен?» — спросил немец светским тоном, словно был приглашен на званый ужин, а не ворвался в дом силой.
«Из города», — ответила баба Марфа.
«Не знал, что у вас есть такая прелестная внучка, фрау Марфа». Голос немца был вежливо равнодушным, а во взгляде, которому накинул Стешу, читалась легкая задумчивость.
«Чего тебе надо, Герхард?» — спросила баба Марфа.
Сама она за стол не садилась, осталась стоять.
«Да вот, зашел по старой памяти».
Он растянул тонкие губы в улыбке. Улыбка была такой же равнодушной, как и голос.
«Можно сказать, соскучился. Вы не рады меня видеть, фрау Марфа? А я вот очень рад встрече с вами. 20 лет прошло, а я все помню. Если бы вы меня тогда не спасли, не вытянули из трясины, не было бы ничего вот этого».
Его рука взлетела вверх, как у дирижера, описала в воздухе полукруг. Стеша не поняла, что он имел в виду. Она вообще мало понимала происходящее. Откуда у деревенской бабки такой знакомый и почему он явился в гости под покровом ночи в сопровождении автоматчиков?
«Я смотрю, фройлен Стефания не понимает, что происходит».
Немец снова улыбнулся.
«Позвольте, я внесу ясность.